Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Сегодня вторник, 18 февраля. Мы продолжаем наш дневной эфир. И вот какую тему я предлагаю обсудить. Значит, новый бум появился в России. Называется он «Бум ветряночных вечеринок».
Интересно.
Ветряночных вечеринок. Ого. Родители платят за то, чтобы их дети специально заразились ветрянкой. Причина, значит, всего этого, вот происходит это все в Ярославской, Воронежской, Нижегородской и других областях. Значит, взрослые уверены, что их дети, детям их будет лучше. Мол, чем раньше заболеют, тем здоровее останутся. Значит, например, в Воронеже сейчас нельзя сделать прививку от ветряной оспы ни платно, ни бесплатно. Поэтому все ведут свои детей к больной оспой или к больным там, а если среди знакомых никто не хворает, то ищут объявление в интернете. Приходите, заражайте за отдельную плату.
Интересно. Врачи уже выступили против этого всего. Говорят, что идея эта, мягко говоря, странная, потому что вакцинация – это управляемый процесс. Заражение диким вирусом – процесс абсолютно неуправляемый.
Так, врач одна добавила, что главный минус ветряночных вот этих вечеринок – неизвестно, как на заболевание отреагирует ребенок в течение ветрянки, может оказаться ветрянки может оказаться весьма тяжелым. Я знаю, что перенесенная ветрянка в зрелом возрасте, уже в большом, вот это тяжело для мужчины, для взрослого человека. Ну, на мой взгляд, это какая-то... Я не знаю. Нет, конечно, в детском саду у меня мама тоже так делала, когда у кого-то насморк или там какой-то ОРВИ было, она сразу, я говорю, ой, мама, у нас там кто-то заболел, карантин не открыли. Она такая, заболел? Пойдем, быстренько. Да, пообнимаемся, пооблизываем одни и те же игрушки, давайте. Ну, потому что тем самым, насколько я понимаю,
иммунитет формируется.
Это же я же рассказывал вам историю, когда я был просто в каком-то культурологическом, не знаю, там в каком-то шоке, когда проходил там праздник детский, и, ну, или, может быть, не детский, неважно, и приехали многие гости с детьми, там от 2 и до там 8 лет, разные дети, и сидели все на веранде, и внизу лужайка, она усыпана такими, ну, японский сад усыпана камнями, и вот эти дети по этим камням бегают, и вдруг один берет камень и начинает его лизать. Тут же вся эта компания из 10 детей поднимает по камню и начинает лизать. Я стою и говорю, вы что, родители, дети? Они такие, ой, Макс, да успокойся, ну не сейчас полижут, через час полижут, завтра полижут, от этого не избежать. Ты уж что-нибудь делал похоже?
Лизал ли я камни?
Ну, не камни, не знаю, к горке подходил, язык зимой прислонял.
Горки нет.
Не шарил?
Мне кажется, к опорам качелей подходил, прикладывал язык.
И что потом было?
Просто проверить вот этот феномен того, что язык прилипает к холодному металлу. Ну, что было у меня? Язык прилип к холодному металлу.
Ну, как тебя дирали весной?
Я сам отодрался.
Тебя не поливали водичкой?
Нет, а я не сильно, я не прям всем языком. Нет, я кончик приложил.
Кончик, потом есть вообще невозможно. У меня, правда, был такой в детстве, не знаю, какой-то момент, мне очень нравилось, когда пахли ступеньки в подъезде после того, как их помыли. И мне очень нравилось...
Хлоркой?
Вот ты знаешь, нет, тогда хлорки не было, а чем вот мыли, я не понимаю. Но мне вот этот вот...
Лизал.
Цемент... Нет, я, конечно, не лизал, слава но я Богу. Ложился и нюхал. Я ложился на пол и нюхал прям.
Ты маленький токсикоман.
И однажды за этим делом меня...
Просто ползал по ступенькам.
Да, ну примерно так. Меня поймала соседская бабушка, которая вот так вот посмотрела на меня. Так, ее... Баба Паша ее звала. звали. Ага. Вот, почему-то, да, вспомнилось. И она позвонила моей маме в дверь и сказала: Свет, твой, он лежит на полу и нюхает пол. Мама такая вышла, посмотрела на меня, говорит: зайди, зайди сына в дом. И мама меня ругала не из-за того, что я нюхал пол.
Из-за того, что попался.
А из-за того, что я в белой, новой, чистой майке улегся на только что вымытый пол. Ну, понятное дело, вся майка была в каких-то пятнах. Марина, что ты творила?
Я ничего не творила. Я хотела рассказать о том, что вот с 1 марта 2025 года на госуслугах появится возможность...
Мы эту тему не договорили. Ну, почему надо вот с этой...
Я просто лежала на ступеньках, Макс. Мне нечего добавить, я же тебе сказала.
Ну, ты же, наверное, что-нибудь делала. Камни не лизала?
Нет.
Подожди, что там с 1 марта?
Ну, давай рассказывай, что с 1 марта.
На госуслугах появится возможность запретить выдачу кредитов на свое имя. Если вы установите этот запрет, ни один банк или МФО не смогут оформить кредит для вас. Это защитит от мошенников и лишних покупок. Если вы вдруг передумаете, запрет можно снять, но с задержкой в 2 дня, чтобы избежать давления со стороны мошенников. Исключение. Ипотеки и автокредиты, потому что с ними сложнее подделывать документы. Вы можете поставить запрет и для всей семьи, если беспокоитесь за родителей, которые часто просто смотрят какие-то предложения, которые им куда-то там приходят, или когда им звонят там мошенники, что-то предлагают взять. Поэтому вот с 1 марта можно их будет обезопасить от этого.
Прекрасно. Ульяна пишет: добрый день, я как врач категорически против, это она про ветрянку, тем более если есть дети, часто болеющие с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Неизвестно, как будет протекать данный процесс, есть риск развития ветряночного менингита с летальным исходом. Господа, что делали вы, когда были маленькими, какие-то такие вот, как написала слушательница, шалости? Недостаток кальция при запахе глины и цемента.
Это к тебе, говоря, видимо.
Это ко мне, да.
Я хочу к сообщению Ульяны вернуться, которая категорически против того, что это может привести к чему-то прям плохому, если у ребенка ослаблен иммунитет. А вот такой вопрос: а что делать, если прививок нет? Это же все из-за того, что прививок нет в областях.
Потому что не могут вакцинироваться, ты имеешь в виду?
Да, ну то есть нет возможности обезопасить своего ребенка от ветрянки, поэтому да, это абсурд, да, это может быть вредным, да, это ну вообще не очень какая-то здравая мысль специально заражать своего ребенка ветрянкой, но что делать, если по-другому ты никак ребенка обезопасить от ветрянки не можешь?
Не ждать же, когда он вырастет и будет
еще хуже. И переболеет очень тяжело, да. Мне, я как-то раз приходил к врачу, который мне сказал, что у меня ветрянка. Это было лет 4-5 лет назад. То есть я пришел, и он мне говорит: у тебя ветрянка. Я говорю: я уже болел ветрянкой.
А могут же во взрослом возрасте еще повторно заболеть ветрянкой?
Могут, могут.
С маленькой вероятностью, но могут. Но по итогу у меня, конечно, не ветрянка. Оказалось, ни черта. У меня был вирус Коксаки.
О, батюшки. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, здрасте, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей зовут меня. Ну, слушайте, в принципе, я вообще удивлен, что дожил до такого возраста своего, 40 там с лишним лет, из детства, из тех шалостей, что мы вытворяли. Ну, минимальная шалость, вот вам сразу на ум вспомнилась, мне мама... моим братьям на трое подарила 3 маечки одинаковых. Такие, знаете, майки были борцовки, такие с тоненькими лямками. Они белые маечки такие, и на них, я по сейчас помню, нам было лет, наверное, по 6, по 7. И на них был нарисован Карлсон, который вырезает цветную бумагу. И голубенькие такие шортики. И вот мы в этих 3 маечках, голубеньких шортах вышли на улицу, а пацаны соседнего двора зажгли бочку большую из-под краски. Вот они ее сожгли, ее, и в нее внутрь залезали и с горы спускались. И мы, естественно, в этих маечках и шортиках в эту бочку и спускались с этой горы.
Простите, а в чем, как с Ниагарского водопада, прикол-то в бочке с горы? Там же может сотрясение мозга получить.
Весело,
мол. Вот я про то и говорю, что мы, как я дожил, в принципе, до такого возраста.
Выжили, как обычно, мальчики все выживают.
Как обычно выжили. Потом, буквально в этот год, мама нам дарит новые туфельки. Ну, сандали такие летние. А у нас школа, соответственно, закрыта на ремонт. Ну, на летний там ремонт был. И строители оставили во дворе битум, как они крышу заливали и битум в бочке оставили. Он сверху застыл, и я на этот битум сверху встал. Думал, он совсем застыл, а он не застыл совсем, и я провалился практически по колено в этот битум. У меня ноги, естественно, обожгло, сандали остались внутри. Получил, конечно, я по башке за это, за все дело, и много получал.
Но это да, это...
На ящиках на горелых танцевали, которые горят ящики вот так в ряд деревянный, проваливались в них внутрь. И олово делали из аккумуляторов, делали грузики для рыбалки. Оловом обливались, и что-то, господи, не было.
У вас тут какие-то травмоопасные, спасибо большое.
Рады мы вас слышать, что вы выжили.
Да, травмоопасные игры были. Не, ну мы тоже бегали на стройку, там какие-то прыжки, догонялки играли, прятки среди каких-то арматуры, торчащие из земли.
Мы стрелялись из игрушечных пистолетов с пульками.
Да, я думаю,
что это не так страшно.
Это больно.
Этот как пинбол?
Нет, это пластиковые маленькие такие шарики.
А, просто
пульки.
Шарики? Да.
Они так еще пахли очень вкусно.
На вкус были как пластик.
Ну, я не такой пробовала. Инсайт. Да, но они 160... таким горелым пахли.
А смолу вы ели из дерева?
Нет.
А мы ели. Мы недавно с Анной Соловьев вспоминали, и она тоже ела. Ты жуешь ее, как будто жвачка. А еще мы откусывали у карандаша грифель. Ну, вот этот вот.
Чтобы температура появилась?
Нет, чтобы жвачка белая стала зеленой. Или фиолетовый.
Я где-то как-то раз
это
вычитал.
Это было очень модно.
Что если съесть грифель от карандаша, у тебя ненадолго поднимется температура.
Не проверял.
Проверил. Угу. Это ложь.
А Татьяна Ефремова присылает фотографию дочери, у которой, видно, тоже прислонилась к железной какой-то горке или к чему-то железному, потому что поврежден кончик языка.
Сарат Конос пишет, что на стройке они играли в войнушку кирпичами.
Я ж не играл-то, да.
Потрясающе. 169-й. Мы с Герой одинаковые. Я тоже качели выбрала для этого изучения. И чуть не ошалела. Думала, когда это закончится, чтобы прыгнуть на качели и кататься. Но в смысле, вам даже не больно было, что ли?
Ой, у меня есть классная история про то, как мне было не больно. Я сейчас сижу
коротенько, давай.
У бабушки в гостях, царствие небесное, сижу и играю со старой педальной швейной машинкой. Она там очень быстро эту иголочку такая. Ну, и я изображаю, как будто я что-то шью, и в какой-то момент эта иголочка, ну, что делает, правильно, насквозь пробивает мне безымянный палец на руке.
Молодцы, молодец,
да. Я, через какое-то время бабушка прибегает в комнату
а
с кухни.
Тебя пришили.
Она прибегает на мои такие стенания, типа, помогите, помогите. Она прибегает, видит, что у меня весь палец в крови, я пришит к этой швейной машинке, но кричал, помогите, я не потому, что мне было больно, а потому, что мне неудобно было смотреть телевизор. И приходилось вот так вот отклоняться.
Больно. Это мышок был, да?
Да. Ну, нет, кстати, это действительно было не очень больно. Больно было, когда из меня иголку доставали.
Да,
вот это было больно. Да.
Я помню, однажды на стройке я упал и наткнулся на доску пузом, в которой был гвоздь.
Ой-ой-ой-ой-ой.
И я встал, и у меня доска осталась вот здесь висеть. Но она небольшая такая. Вот. И мне Наташка Дылда у нас была, ее так звали, Дылда, она подбежала, вытащила так эту доску, а тут так кровушка тихонечко покапала. Она говорит, к матери беги и не говори, что это мы были с тобой, ты сам упал. Я такой, ага. Я заткнул дырку пальцем и побежал.
Прививку от столбняка сделал?
Что-то мама делала. Ладно, идем дальше, друзья. Слушайте, я буквально недавно, не в эти, а в прошлые выходные, общался там со своими знакомыми, у них такие, ну, дети... подростки, что ли, скажем так, ну, тинейджеры, 13, 15, 16 лет, и вот в общении они там, я говорю, ну что, как дела, какие новости, пока родители были чем-то заняты, они говорят, ну, вот я ездил там на, значит, соревнования по шахматам туда-то, там другое соревнование по литературе, олимпиада была, ездил в Екатеринбург, вот это...
Соревнования по литературе?
Ну, по... да, по литературе, олимпиада, литературная олимпиада была. Вот. И постоянно в России, и да и за рубежом, происходят какие-то образовательные олимпиады, соревнования среди детей. И они там принимают участие, бесконечно какие-то конкурсы, какие-то... вот в моем детстве, может быть, это тоже было, но мое детство было так забито различными тренировками, репетициями вот этими вот балетными, что я, ну, как бы на конкурсы, правда, мы ездили балетные, ну и все.
Ну, тут это взаимоисключающие просто штуки. Ну, может быть, да. Ты либо ездишь на олимпиады, либо занимаешься чем-то, каким-то спортом.
И для меня это как-то прошло незаметно. Вот вы где-нибудь занимались чем-нибудь, Марин?
Чем?
Ну, какую олимпиаду какие-нибудь посещала?
Ну, где-то участвовала.
Да. Я от школы только, если мне говорят. Я ездил, помню, на олимпиаду по ОБЖ. Автомат там разбирал, собирал.
Хорошая олимпиада.
Олимпиады по английскому выигрывал. Но в основном я тоже по соревнованиям ездил все-таки.
Друзья, ну вот давайте поговорим о олимпиадах, вообще, что это приносит. Ну и плюсы, вот тут с 1 марта в музее Победы на Поклонной горе состоится 8-е всероссийские соревнования по ментальной арифметике. А что это такое, мы прямо сейчас узнаем. С нами на связь выходит генеральный директор Всероссийской олимпиады по ментальной арифметике Жанна Хигай. Жан, добрый день.
Здравствуйте.
Жанна, во-первых, расскажите нам, что такое ментальная арифметика, как это понять?
Да, ментальная арифметика, это на самом деле, чтобы легче было понять, это то же самое, что и скорочтение, только цифрами. Да, то есть мы все с вами знаем, что такое скорочтение, вот, наверное, так будет проще всего объяснить. А вообще ментальная арифметика – это программа быстрого устного счета для детей от 5 до 13 лет. Дети учатся считать очень быстро многозначные числа и сложение, и вычитание, умножение, деление, и степени корня, дроби и проценты. И это все дети могут делать буквально в считанные секунды, им не нужны калькуляторы. Вот, и всему этому можно научить.
А в каком возрасте дети начинают этим заниматься, развиваться, и у всех ли детей есть способности к этой арифметике ментальной?
Да, мы вообще обучаем детей с 5 лет. Раньше, наверное, не стоит, потому что все-таки ребенку нужно немножко подрасти. Вот, и берем до 13 лет, потому что сама по себе программа длится 3 года, и ребенок обучается ментальной арифметике только до тех пор, пока... Его мозг позволяет, пластичность мозга позволяет ему обучиться ментальной арифметике.
Но в смысле я в свои 45 с хвостиком уже этому не обучусь никогда?
И не только вы, да. То есть начиная уже с 18 лет, мы уже, да, мы уже...
Сексизм какой.
А как это сказывается на успеваемости? То есть получается, что дети, они быстрее, да, могут решать какие-то задачи и как-то успевать, у них получается быстрее все делать.
На уроках как-то лучше будет результат, да.
Получать пятерки, может быть, это влияет на то, что они там в институт, например, проще там поступят, да ЕГЭ там сдадут как-то лучше.
Да, вы знаете, на самом деле ментальная арифметика, она помогает ребенку буквально во всем. Потому что ментальная арифметика, помимо того, что обучает быстрому устному счету, она еще и развивает концентрацию внимания, образное мышление, память очень хорошо развивает. И из-за того, что вообще весь процесс счета ментально происходит в воображении, и требует огромной концентрации, у ребенка на протяжении обучения развиваются серьезно вот эти вот как раз таки навыки. И в дальнейшем, когда ребенок хорошо концентрируется, у него хорошая память, он, у него хорошо развито воображение, ему, соответственно, легче даются и языки, и в школе успеваемость улучшается, и по математике, конечно же, он тоже... преуспевает.
Но это поэтому... сохраняется в будущем? Или вот он выучился 3 года, а потом проходит лет 10 и все, забыл?
Да,
или
надо это... эти навыки поддерживать.
Да, поддерживать. Или это как на велосипеде ездить, всегда ты помнишь?
Да, так как это навыковая история, это как раз-таки так же, как и на велосипеде. Вы научились, но, конечно же, чем дольше и систематизирование вы учитесь, тем лучше усваивается это...
Это программа, это процесс.
Это программа, да, и ребенок, у ребенка остается этот навык на всю жизнь. Мы буквально, я вот буквально в сентябре ездила в Китай, а вы, наверное, можете знать, что данная программа вообще, она родом из Китая. Мы ездили в Китай и посещали вот эти вот школы, в которых ментальная арифметика вообще преподается в школах, как обязательный предмет. Вот, и с нами как раз-таки был человек, который обучался ментальной арифметике 20 лет назад, ему было тогда 7 лет, и он нам демонстрировал те способности, которым он научился 20 лет назад. Поэтому это действительно работает. И на протяжении всей жизни этим можно пользоваться.
А у всех есть способности к этой ментальной арифметике? Да. Если, например, я гуманитарий, и у меня к математике обычно как-то было очень такое странное, настороженное отношение, смогу ли я как-то лучше свои показатели...
Но имеется в виду, когда она маленькой была бы.
В плане математики, занимаясь вот такой ментальной арифметикой.
Да, вы знаете, это очень частый вопрос от родителей, потому что у родителей уже есть определенное понимание относительно своего ребенка, гуманитарий он или математические способности у него развиты. И они очень часто задают нам этот вопрос. На самом деле это не имеет никакого значения, потому что ментальная арифметика – это как новый язык. То есть вы приходите и обучаетесь ментальной арифметике, как будто бы вы пришли изучать новый язык, я не знаю, китайский, там, французский, какой угодно. И вы в любом случае начинаете с нуля. И вот мы с нуля начинаем обучать любого ребенка, и при должной тренировке, при должном усердии и трудолюбии абсолютно у всех получается. То есть у нас совершенно нет никакой разницы, гуманитарий ребенок или технический у него склад ума.
Жанна, но были такие моменты, случаи, когда ребенок не усваивал программу, и просто не получается у него и сюда. Не дается, да. Или это все могут освоить?
Вы знаете, бывают такие случаи, когда, конечно же, когда ребенку не дается, но тут проблема не в том, что ему не дается. Дело в том, что чтобы усвоить ментальную арифметику, нужно выполнить два условия. Первое условие – это обязательные домашние задания каждый день по 5 минут, то есть этой методике нужно тренироваться ежедневно, каждый день по 5 минут. И второе условие – это переход на ментальный счет. Что это значит? Это значит, что мы вообще обучаем детей, что такое ментальный счет? Мы обучаем детей считать на абакусе. Абакус – это счеты. Вот если вы представляете счеты, которыми наши с вами бабушки пользовались там, да? Вот, они у нас горизонтальные. Так вот, абакус, он вертикальный, там спицы вертикальные. То есть это такие же счеты, только спицы вертикальные. И вот мы обучаем детей считать на этом абакусе, ребенок автоматизирует навыки работы на абакусе, и в дальнейшем мы этот абакус убираем в сторону, и ребенок в воображении передвигает косточки. То есть он делает то же самое, только в воображении.
Это вот недавно был, завирусился ролик, где 13-летний индийский мальчик, что там за 30 секунд сложил какие-то 5-8-значные
руками
двигая в воздухе.
Совершенно верно. И вот наши дети, они тоже двигают руками. Это вот как раз-таки то, о чем вы говорите. То есть вы сейчас себе представили, как это выглядит, да? Ребенок двигает в воздухе руками, и он как бы в воображении передвигает косточки. У многих вообще родителей, вообще у многих взрослых, когда видят такие ролики, они говорят, боже мой, он выглядит как сумасшедший, зачем он машет руками? На самом деле мы, когда обучаем детей, мы требуем, ребенок может не махать руками, но мы требуем от него, чтобы он руками показывал нам движение, чтобы мы понимали, что он правильно делает. Мы же не можем увидеть воображение, что он видит. Поэтому мы требуем, чтобы он руками передвигал косточки в воздухе, чтобы мы снаружи увидели, правильно ли он это делает или нет.
Жанна, и последний вопрос. А вот для того, чтобы быть этому ребенку успешным в жизни, нужно ли ему заниматься не только ментальной арифметикой, но еще и скорочтением, чтобы, знаете, все комплекс знаний усвоить, да, и потом вообще не переживать о том, чтобы поступать куда-то дальше учиться?
Вы знаете, и у ментальной арифметики, и у скорочтения одна цель – это развитие концентрации внимания и скорости, да, то есть благодаря скорости памяти и концентрации внимания развивается, помогает в жизни ребенку и во всех остальных сферах.
Жан, у нас, у нас просто остается 20 секунд, я хочу обратиться к нашим слушателям, у кого дети как раз от 5 до 13 лет, вот 1 марта идите в Музей Победы на Поклонной горе, где будет проходить как раз Всероссийская Олимпиада по ментальной арифметике, посмотрите, как решить в уме 70 задач разной сложности за 5 минут. И отдавайте своего ребенка. Жанна Сигай, генеральный директор, вот как раз этой Олимпиады была с нами на связи. Жан, хорошей вам Олимпиады и до встречи.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Марина Александрова.
Керн Бабаян.
Макс Челноков.
Оставайтесь с нами, у нас новости, а дальше программа «Наша афиша».